Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлая история на Радио «Вера», как всегда, по понедельникам в 6 вечера. Мы рассказываем в нашей студии самые сокровенные, самые теплые, самые искренние истории о вере, о радости, о надежде, о любви. Очень любим мы этот цикл на волнах Радио «Вера», и вот сегодня снова с вами встречаемся. Мы – это ведущие Радио «Вера», мои дорогие коллеги, Кира Лаврентьева, добрый вечер.
Добрый вечер.
Аня Леонтьева.
Добрый вечер.
Меня зовут Константин Мацан, а гость у нас сегодня, с трепетной радостью представляю, священник Алексей Дудин, настоятель храма во имя святого равноапостольного князя Владимира в Гатчинском районе Санкт-Петербургской митрополии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и тема у нас сегодня очень глубокая и в этом смысле очень непростая, потому что, наверное, касается едва ли не каждого аспекта отношений человека и Бога. Мы ее сформулировали так: Господь делает нас свободными. Как Он делает нас свободными? В чем это выражается? Есть же стереотип о том, что религия – это просто сплошные запреты. Посты, того нельзя, так поступать нельзя, вот так жить нельзя, надо жить вот так вот. Приходит человек в церковь, и там у него сплошные препятствия к тому, чтобы вести нормальную жизнь. Но почему-то апостол Павел только и говорит, что о свободе. К свободе призваны вы, братья, говорит нам величайший апостол. Так почему? Видимо, есть какая-то тайна в том, что на самом деле христианство – это именно про свободу. И вот об этом, на примере тех историй, которые сегодня в студии прозвучат, мы бы хотели поговорить. Отец Алексей, наверное, вам первому слово.
Хорошо, давайте, братья и сестры, действительно подумаем и порассуждаем на эту тему, потому что свобода – это, наверное, одно из самых таких великих терминов современности, ради которого люди борются, ради которого выстраиваются целые идеологические системы, ради которых происходят определенные, можно сказать, даже и революции и в обществе, и в различных его частях, в различных проявлениях человеческой жизни. Поэтому давайте попробуем посмотреть на свободу на примере жизни, одной жизни человека, который мне дорог, который мне близок, который сейчас является одним из моих помощников, он руководит, помогает мне в деле трезвения наших ребят, которые избавляются как раз от зависимостей, от своих зависимостей, от пьянства, от наркомании, от игровых зависимостей. И вот с его разрешения я попробую так вкратце пересказать историю его жизни, именно как историю свободы. Итак, родился наш герой, Эдуард его зовут, в 72-м году. Жил в такой классической советской семье со всеми ее плюсами и со всеми ее минусами. Пока он был подростком, основная его боль, как раз основная его проблема была в том, что ту свободу, которую он искал, а это была прежде всего свобода поступать так, как поступают его родители, ему никто не давал. То есть он говорил, что вот были такие проблемы, его родители, например, курили, а ему не давали. Его родители могли выражаться нецензурно, а его за это наказывали. И поэтому ему уже к 12 годам это настолько опостылило, что он искал этой свободы и нашел эту свободу среди своих старших сверстников на улице. Потому что, в отличие от его родителей, которые только его нагружали, он здесь получил поддержку, он здесь получил возможность быть услышанным, он здесь получил вот ту свободу, свободу, которую он стремился, как он ее понимал, свободу, как он ее понимал в тот момент, он мог вместе с ними и покурить, и поругаться, и, ну, со временем, понятно, уже это было не просто табак, но и там и травка, и в рамках вот такой своей свободы он как раз пошел и на свое первое дело, и вот его такой светлячок, человек, которому он больше всего доверял, в качестве высшего проявления этой свободы однажды продемонстрировал ему употребление опия. Вот. Опиума. И, опиум, да, простите, да. И, соответственно, увидя, что с ним произошло, Эдуард решил, что вот она есть, настоящая свобода. Настолько преобразился этот человек, настолько ему это понравилось, что он повторил этот пример. И вот с 17 лет начал употреблять уже такие серьезные наркотики. Ну и как следствие, уже в 18 лет его первый раз посадили, потому что такие наркотики, они прежде всего требуют необходимых финансовых таких вливаний в них. И вот его первый срок, его первые 4,5 года, которые он сидел, как раз, да, мы говорим о свободе, да, его свобода была законодательно ограничена. Что с ним происходило, как он рассказывал? Но прежде всего он перестал употреблять в этот момент, да, увидел, что действительно наркотик на него действует деструктивно, но он решил, что он просто употребляет его неправильно. И когда появлялась возможность в лагере, когда в лагере там каждый день не сможешь употреблять, но вот он появляется одномоментно, там один-два раза в месяц возможность такая употребить, и он получал от него такую высшую радость и считал это высшим проявлением своей свободы, потому что, как он думал, он научился. Он научился, как правильно сочетать вот это психоактивное вещество со своей свободой, с теми проявлениями своей жизни, которые у него в тот момент были. И когда он вышел на свободу первый раз, он вышел с твердым намерением, что он сейчас вот точно сможет жить правильно. У него к тому времени, вот у него был уже сын, у него была жена, которая, в отличие от него, 2,5 года только отсидела, да, он там 4,5 года отсидел, и он был уверен, что он сейчас придет и наведет в своей семье порядок, и они будут жить-поживать и иметь вот такую свободу наркоманского счастья, да, которую имеют люди, которые только начинают эту карьеру. Но произошло все совершенно не так, как вы догадываетесь, буквально сразу же он плотно подсел, как только появилась такая возможность, и снова, не пробыв и года на свободе, да, он оказался снова в местах, как их называют, не столь отдаленных, на этот раз на 6 лет. Вот. И пребывая в этих местах, через 2 года, он в 2002 году сел, он вдруг впервые осознал, да, что все превратности его судьбы, они связаны отнюдь не с тем, что он как-то неправильно употребляет наркотики, отнюдь не с тем, что он неправильно ворует, потому что он считал, что основная его проблема не в том, что он совершает эти преступления, а в том, что он непосредственно попадается. Ну, неправильно, вот надо было сбежать, а он не сбежал, послушать старших товарищей, он сплоховал. И вот такое откровение, как он говорит, когда ему было 31 год, вот он, я, говорит, сижу, мне еще впереди срок, и, говорит, не понимаю, что вообще со мной происходит. И тут, говорит, как озарение такое пришло, что я вор, что я сижу в тюрьме, потому что я вор, потому что я преступник. И вот это было первое его такое озарение, после которого начался такой его длительный путь, путь освобождения, да, который, можно сказать, и идет до сих пор. Да. Что дальше происходило? Он сказал, что в камере, когда он сидел, вот в 5 утра он проснулся, и он понял, что он живет не так, как нужно. Он до этого уже имел возможность в тюрьме делать нечего, там и Библию прочитать, но вот встреча его первая с Богом и осознание того, что он потерял свободу, потому что он нарушил заповеди Божьи человеческие, она произошла именно тогда. Произошло великое чудо, как он сказал, он в течение 10 лет после этого ни разу не то, что не курил, он даже матом не ругался, он молился в это время, он, говорит, вставал в 5 часов утра, читал Библию, читал Псалтирь, все окружающие его люди считали, что он, ну, смутился рассудком, скажем так, да, но он говорит, вот в этот момент, батюшка, я, говорит, был свободен абсолютно. Несмотря на то, что я сидел в тюрьме, я понял, что свобода, она не зависит от места. Что свобода, она всегда внутри меня. И когда он вышел из тюрьмы, а в этот момент, вы знаете, что в начале 2000-х у нас в России было огромное количество влияний протестантских деноминаций. Один из тех людей, которым он доверял, он как раз этой деноминации принадлежал, и он стал протестантским пастырем. Представляете, вот такой жизненный путь. И в течение 5 лет он был пастырем в Новосибирске, причем он старался помогать другим. Он сделал, ну, организовал, ему помогли реабилитационный центр. И в течение 5 лет я, говорит, батюшка там летал, бегал, прыгал, суетился, говорит, но при этом, при всем какой-то, говорит, тайный холод в моей душе, он давал о себе знать, потому что не было ни исповеди, не было возможности, ну, перезагрузиться, признать свои ошибки, исправить их перед Богом. И вот этот такой кризис, духовный кризис, его постиг. Он, соответственно, прочувствовал это все. Он ушел из протестантизма, пришел в православную церковь. Но недолго тоже здесь пробыл, потому что ему показалось, что вот он нашел то, что надо, и он уже стал святым. Но это было его внутреннее такое ощущение. И понятно, что после такого ощущения, как правило, в нашей жизни следует законное такое падение. Потому что как только человек решает, что он уже достиг совершенства перед Богом, кому бы он ни принадлежал, какой деноминации, сколько бы он в храм ни ходил, то Господь сразу от такого человека отворачивается, и он всецело это испытал на своей жизни, и вот он опять после долгих лет воздержания опять бухнулся в эту наркоманскую яму. Да. Ему было очень плохо, он искал упокоения, он искал себе духовника, он нашел очень доброго иеромонаха Исаию, который до сих пор жил, и, ну, батюшка старался ему помочь, но человеку, который находится в состоянии зависимости, ему нужно не только душевное исцеление, ну, такое, ему нужна и такая, ну, полноценная программная реабилитация, которую в данный момент не было возможности у него пройти, точнее, у него она была, но он своего отца Исаию, духовника, не послушал, а решил, в общем-то, что он справится совсем сам с помощью монастыря, с помощью молитв, с помощью всего остального, и в таком положении провел почти 2 года. Причем дошел, говорит, до такого состояния, что я, говорит, батюшка, стал бесов просто ощущать. Я вот в моменте, говорит, прям почувствовал, как они смрадно воняют, как они вокруг меня наводят мрак и тугу, и уже в полном истощении прибежал к отцу Исаии, это было там в Новосибирске, в монастыре, говорит, ночью потребовал у охранника, чтобы он привел батюшку, тот не хотел его будить, но разбудил, значит, отца Исаию, тот его принял, положил, говорит, его, вот я тебя благословляю, говорит, тебе надо сейчас вот отдохнуть. И как за благословение, вот он, говорит, 2 суток я проспал, и после этого полетел в Санкт-Петербург, у нас замечательный такой центр есть, Диакония, да, они трудятся как раз на этом поприще, и, но там тоже его история, в общем-то, не закончилась.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера» мы сегодня рассказываем. Мы, это мои дорогие коллеги, Кира Лаврентьева, Анна Леонтьева, священник Алексей Дудин, я Константин Мацан. Ну и вот мы пока не отрываясь слушаем историю отца Алексея.
Очень драматичную.
Да. Так вот, летом, это уже было в 2015 году, прибыл мой Эдуард на реабилитацию в Диаконию, но там тоже решил, что он уже все знает. Пробыл там 1,5 месяца, и вот тут очень важный для меня такой момент, тоже связанный с нашей свободой, потому что когда он сказал, что он уходит, отец Александр Захаров, он его благословил, он сказал, ну что ж, если ты хочешь идти, иди с миром. Я, говорит, тебя благословляю, пусть Бог тебя сохранит. И вот тоже такой он еще раз испытал такой путь на свободу, да. Вот он хочет свободы, и на эту свободу пошел. Понятное дело, что тут же сорвался. Вот, несколько месяцев проторчал, как он говорит. После этого пришел сдаваться в центр тоже православной Валентины Новиковой. Есть замечательная тоже у нас такая женщина, которая подвязается на этой стезе. И вот там он уже начал свой, ну, как бы вот, путь освобождения от этой зависимости. Но этот путь тоже оказался не без искушений. У него нашли онкологию. онкологическое заболевание, с которым он очень серьезно боролся в течение 10 месяцев, и те препараты, которые он употреблял в рамках химиотерапии, они позволяли ему, ну, при его желании, да, получать и в том числе препараты группы А, типа Трамадола, ну, то, что обезболивает вот, и ну, купирует те действия ядовитых веществ, которые должны воздействовать на раковые клетки. Он мог от них отказаться, от этих препаратов, но он говорит: батюшка, честно, я, говорит, пользуясь тем, что это в данный момент законно, что мне это прописали врачи, что я имею на это полное право, я, говорит, их с удовольствием, говорит, употреблял. Потому что, ну, вот, ну, все, что сразу, вот, и лекарство, как говорится, и кайф получал. Вот. И, ну, понятное дело, что закончилось вот таким очередным витком, из которого его уже, а он человек был борющийся, помогли вывести и группы анонимных наркоманов, и тот человек, его куратор, которого принято по традиции называть спонсором, это не тот человек, который дает деньги, а тот человек, который...
12 шагов, который,
да,
впереди идет.
Да, который делится своим личным опытом и помогает. И вот благодаря такой уже коллективной поддержке, благодаря тому, что он к тому моменту нашел себе добрую супругу Викторию, с которой они, кстати, вместе выздоравливают, она тоже, они тоже познакомились на группе анонимных, вот, ему удалось вновь из этого состояния выйти и из того ада, в котором он был, да, вылезти. Понятно, что вот такое употребление его закончилось в 2018 году, и с таким уже богатым багажом и духовных падений, и физических падений, и всего остального, он, желая помогать другим людям, видя в этом выход для себя, потому что очень многие те, кто находится в зависимости, начиная помогать другим, получают от Бога такую сугубую помощь и поддержку, этим пользуются, и правильно, что они это делают. Вот он пришел к нам на приход и сказал: батюшка, я вот хочу организовать такой центр, а у меня к тому времени была великая нужда в этом, потому что те мужики, которые у нас были на приходе, они без пригляда, который им был необходим 24/7 со своей страстью, они, ну, выздоравливали, были светлые истории у нас неоднократно, но не все выздоравливали, конечно, а процент выздоровления был низковат. И вот я с удовольствием принял вот эту системную работу 12 шагов, и с этого момента Эдуард стал нашим директором нашего центра, и вот он до сих пор трудится, и, ну, вот, просто радуется мое сердце, и его сердце, по его свидетельству, радуется, что он вместе с нами, и вот он действительно обретает такую настоящую свободу, и свободу духовную, потому что православие, оно все-таки требует такой определенной глубины в своем использовании, да, если говорить утилитарно, и свободу от тех веществ, которые жизнь его действительно в ад превращали, но по милости Божией превратить не смогли. Вот, наверное, такую историю я вам хотел поведать.
Потрясающе.
Потрясающая история. Причем вот я просто не могу тут два слова свои не добавить. Я уже в светлых историях, по-моему, даже не раз упоминал, рассказывал историю про то, как я просто как журналист был в центре реабилитации наркоманов в деревне Пошетни в Псковской области, тоже вот недалеко у вас там от Санкт-Петербурга. Это тот же центр Диакония, вот та же группа проектов, которые помогают зависимым. Я подробно об этом рассказывал в одной из светлых историй. Меня поразило, как человек после 5 реабилитаций, вот неудавшихся, приехал, понимая, что у него последнее сейчас, вот он либо выживет, либо не выживет, как он рассказывал, что вот он молится, а вернее, он работает в коровнике или в свинарнике один, и вдруг накатывает тяга, и он говорит: я понимаю, что ну вот никуда не могу от нее деться, и начинаю молиться, и тяга проходит. И вот это пример того, как Господь делает нас свободными, о чем наша сегодняшняя тема. Вот человек молится и освобождается, а если он не молится, он погибает. И вот тут настолько в этом примере для меня очевидна такая вот... Ну что, Бог – это не просто объект наших молитв, Он субъект, Он действует, Он реально действующее лицо в нашей жизни, Он тебя изнутри тебя меняет, если ты этого хочешь, если ты к этому готов. И вот ваша история, она вот к этому же подводит, именно вот как Господь сам берет и меняет человека, и освобождает его от того, чего сам человек не в силах освободиться, а нужно просто захотеть человеку, подлинную волю туда направить, к этому изменения.
Но вообще эти истории про алкоголиков и наркоманов, которые выздоравливают по системе 12 шагов, они очень христианские, и если кто-то спросит вот про современных потерик, а какие чудеса вот сейчас происходят, mm-hmm. то, пожалуйста, обращайтесь, таких историй можно в интернете найти очень много, и такие светлые, на самом деле, вот голоса у этих людей, которые рассказывают, потому что они действительно обрели свободу и вырвались из вот этого вот рабства. Это потрясающе.
А твоя история, Аня,
спасибо,
батюшка. Она про это?
Нет. Я очень много знаю историй, да, вот про эти освобождения. Наверное, и нескольких передач на них не хватит. Спасибо большое вот за прям такая, ну как, история жизни,
история,
как повесть.
Да.
То, что вы рассказали,
какая
это как повесть. Какое
такое мужество.
Повесть о настоящем человеке.
Да, 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 с падениями, с, не знаю, с линии фронта, со всем, что можно. Я хотела рассказать, у меня такая немножко парадоксальная история, как раз хотела ее вам рассказать, дорогие, и зрителям, нашим радиослушателям, потому что я на самом деле не понимаю, какие выводы из нее можно сделать, вот, но она не такая драматичная. Дело в том, что я какое-то время уже с октября, наверное, живу за городом, в загородном доме. Мы живем с мужем, и, собственно говоря, я никогда не оставалась за городом одна. Вернее, как, у меня есть опыт. Один раз это было очень драматичное для нашей семьи период. И, ну, то есть, как психика, она так устроена, что если ты испытал какие-то очень сильные чувства в одном месте, и ты возвращаешься в это место, то вполне возможно, что твоя психика снова скатится вот к этому вот. А те чувства, которые я испытывала в этом доме, вот в определенный период жизни, они выражались так. Это был, как мне батюшка один знакомый сказал, страхование. Страхование – это какое-то, знаете, вот это не когда машину страхуют, да, это когда вот тебя начинают, это глагол, когда к тебе применяют вот эти страхи, известные нам существа, и ты, и это, тебе кажется, что это идет откуда-то изнутри, и с этим очень сложно бороться, особенно если в этот момент ты немножко пошатнулся в вере, и вот этой помощи такой вот кажется, что нет. И этот период, наверное, закончился. И начался такой более светлый, более спокойный период жизни, когда я, проводив своего мужа, он поехал в другой город, я поехала домой. Я очень спокойно себя чувствовала, сделала все дела. Поехала домой, было где-то, наверное, часов уже 11, когда я приехала. Надо сказать, что дом у меня не то чтобы находится в чистом поле. Вокруг живут соседи, которых я знаю с детства. И, ну, довольно много народу, на самом деле, вокруг. Но когда я приехала домой, было темно, все двери были закрыты, окна не горели. И, знаете, я вдруг почувствовала вот наплыв вот этого вот самого безумного страхования, которое, то есть я приближалась к своему дому, шла через темный двор, ну, вообще женщина за городом, это, наверное, вообще отдельная история, да, я шла через этот темный двор, у меня уже дрожали руки, когда я вставляла ключи в дверь, я вошла в дом, и мне казалось, что дом, ну, вообще дом живет, да, он дышит, он поскрипывает. Мне уже казались какие-то шаги на втором этаже, и я зажгла везде свет, и там был мой замечательный кот, и больше никого. И в общем-то...
жизни-то.
Да, да, да. И, в общем-то, в эту ночь я, конечно, заснула, но проснулась я и думаю, ну что ж такое-то, ну как так можно, да, ну что вот сделать, чтобы эти страхи просто ушли, откуда-то они берутся, и я их не контролирую. На следующий день у меня была программа «Замечательная матушка» из Белоруссии, матушка из серии «Огонь», она такая коуч про Бога. Ее зовут Ксения Коляда, не родственница отца Василия Коляды, она Коля, да. И она ведет такие курсы про самореализацию. Я даже написала про этот случай текст на другую нашу рубрику «Частное мнение», но да, все равно расскажу. И вот передача была, естественно, онлайн, потому что матушка из Белоруссии. Мы провели беседу. На самом деле, тема нашей беседы была вот эта самая реализация. И матушка задавала такие классные вопросы, типа, а чего вот мы хотим на самом деле? Я закончила программу и погрузилась в очень такое глубокое размышление.
А вот в какое размышление Аня погрузилась, мы узнаем после небольшой паузы. Сейчас будет классическая интрига на радио «Вера». У нас сегодня в программе «Светлая история» тема о том, как Господь делает нас свободными. Наш гость сегодня священник Алексей Дудин, настоятель храма во имя святого равноапостольного князя Владимира в Гатчинской епархии в Санкт-Петербургской митрополии. Я напомню на всякий случай, что программу «Светлая история» на радио «Вера» можно не только слушать, но и смотреть на наших страницах, в социальных сетях и на сайте radiovera.ru. Мы приглашаем вас подглядеть за тем, что происходит в студии. Ну и к нашему разговору вернемся после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории рассказываем мы сегодня на волнах радио «Вера». Мы – это ведущие Кира Лаврентьева, Анна Леонтьева, я Константин Мацан, а наш сегодняшний гость – священник Алексей Дудин, настоятель храма во имя святого равноапостольного князя Владимира в Гатчинской епархии. И вроде бы тема такая философская, как Господь делает нас свободными. А истории, которые сегодня звучат, это просто детективная история. И вот мы теперь, не отрываясь, слушаем историю Ани.
Но мы сегодня так как не помещаемся в свои рамки, видимо, очень много на эту тему можно рассказать. И вот я продолжаю историю одного страхования, можно тогда сказать. Этот вопрос, который задала матушка в программе, о том, чего вы хотите на самом деле, он для меня показался очень важным, потому что на самом деле у меня такое внутреннее убеждение, что если мы поймем, чего мы на самом деле хотим, то мы поймем, чего от нас хочет Бог. Потому что это наше вот какое-то истинное желание, которое очень сложно из себя извлечь. И я, будучи многодетной мамочкой, как-то я всю жизнь знала, чего хотят от меня. И я готова была там дальше служить, и, ну, дети выросли. И вот этот вопрос, который матушка поставила, он стал передо мной как стена. Чего я на самом деле хочу? Как я хочу проводить свою жизнь день за днем? И он был настолько важным, я до сих пор как над ним работаю. На самом деле это очень увлекательное занятие, отлавливать свои какие-то истинные такие желания. Произошла странная химическая реакция. Я больше никогда, слава Богу, не испытывал вот это вот ощущение страхования. То есть это размышление настолько вытеснило, оно было настолько важным, и настолько я поняла, что жизни не хватит, если, чтобы понять это вот свое истинное желание, что оно вытеснило вот эти страхи. И я почувствовала себя вот действительно свободным человеком.
Потрясающе.
Да, как это произошло? Вот, может быть, даже хотел спросить у батюшки.
Отец Алексей, как вы?
Как вы прокомментируете?
Восприняли услышанное.
Ну, я воспринял услышанное следующим образом, что просто ваше сердце, оно обратилось к Богу. Сказать: Господи, а вообще зачем я живу? Что ты от меня хочешь? Что мне делать? Как мне дальше быть? Как мне дальше поступать? Таким образом, вот эта связка, которая, по сути дела, и есть религия, потому что слово «религия», вы, наверное, знаете, «религаре» по латыни означает «связываю». Вот эта связка между вами и Богом, она была как раз восстановлена на таком мысленном уровне, и, по сути дела, ваше обращение к этим мыслям, к этим рассуждениям было формой молитвы, которая соединила вас с Богом и дала вам возможность вот такую в Боге найти и поддержку, и упование, и способ рассеять в том числе вот эти все страхования. Это произошло сопутствующим образом, да. Самое главное, что у вас вот такая связь с Богом, она установилась, потому что, по сути дела, вообще человек в рамках своей Богом данной свободы, он всю жизнь Бога ищет. Ну, правда, может его не искать, но тем не менее, вот он ищет Бога и ищет себя, и ищет себя в Боге, и свое место в этом мире, и свое вот такое взаимодействие с Богом, которое он может сделать и с другими людьми в этой жизни наладить. И это самое ценное, самое важное. Поэтому, вот, наверное, вопросы нашей свободы и вашей свободы, в данном случае свобода от страхования, он как раз лежал тоже в Господе, в общении с Ним.
Прости, Господи.
А как ты все-таки для себя, если пытаешься рационализировать эту связь, вот задаешь вопрос, чего же я на самом деле хочу, и страх уходит. У меня есть своя догадка, как это связано. Вот как ты об этом мыслишь?
Ну, как бы.
Или никак?
Ну, для меня это немножко было, вот батюшка правильно сказал, но для меня это было действительно какое-то вот. Какая-то связь, да, и, ну, это как, знаешь, связь в прямом смысле этого слова. Ты позвонил Богу и сказал, слушай, отче, я действительно не знаю, ради чего я живу, и мне вот очень надо. И вот это вот святое место ж пусто не бывает, и так же и в обратную сторону, да. То есть получается, что ты какими-то своими мыслями вытесняешь что-то ненужное. Ну, вот как комнату ты прибрал, говорят, что семеро могут потом бесов прийти, если она останется пустой. Но если она заполнится вот этим каким-то стремлениями, размышлениями очень искренними и очень нужными, то тогда вполне возможно, что все будет наоборот.
Интересно. Я это услышал, подумал...
ваша версия?
Нет, у меня версия, это же, понимаешь, догадка со стороны просто. Я, мне кажется, чувствую то, о чем ты говоришь, через то, что... пока ты вот боишься, не ты конкретно, я себя ставлю в похожую ситуацию, вот волнение, которое может вырасти до степени страха, какая-то неуверенность, какой-то там какие-то цели, которые ты, кажется, не достигаешь и боишься, что если сейчас не успеешь, то потом оно вот там накопится и там все пойдет не так, ты же в это время не живешь. Ты обслуживаешь собственный невроз. Да, невроз сейчас беру в самом таком, в широком смысле
ну,
слова.
Так и есть.
Ты как бы не живешь, а вот по поводу чего-то другого в этот момент переживаешь. Как только ты задаешь себе вопрос, а чего я хочу, и это очень точно, я, кстати, никогда об этом не думал, что когда в эту самую глубину вопрос посылаешь, то, в принципе, там и обретаешь то, что от тебя хочет Бог, потому что а что иначе? Ты создан Богом, ты его чадо, ты его творение, и твое самое... глубинное такое желание, оно и совпадает с замыслом о тебе. И вот тогда начинаешь жить. И просто не остается места для, вот, для... То есть невозможно жить и одновременно переживать о жизни. Ты не можешь быть в речке и одновременно смотреть на нее со стороны с берега. Ты тогда должен как бы в речку уже войти, и плыви уже, все. И поплыл, и живешь. И тогда, ну, тогда живешь, и страхи уходят. Я вот это так услышал.
Но это очень, да, это очень точно. На самом деле, вот человек же не может себе сказать, прекрати немедленно там тревожиться. Вот прекрати немедленно. Не работает. Соберись.
И знаешь, как у нас, помнишь, что было в программе, гениальная наша любимейшая Татьяна Воробьева. Я даже помню, себе записал ее фразу, потом забыл, а потом у себя в заметках обнаружил и возрадовался. Но она говорила, правда, про общение взрослого ребенка, но мне кажется, это подходит для общения человека с самим собой. Она сказала очень афористично: говорит: не надо посылать сигнал и обращаться к голове. Там мозг. Он ничего не решает. Говорить нужно, обращаясь к сердцу. И сразу так: вау! Круто.
Слушай, а еще та же самая, прости, вот про страхование Татьяны Воробьёвой сказала, что это, конечно, не универсальное, но очень действенное средство от тревожности, ну, по крайней мере, вот не от панических атак, а когда вот ты чувствуешь, да, что вот сейчас начнется, помнишь, это выйти и посмотреть на небо. Вот как ни странно, этот простой совет, на самом деле, у меня нет панических атак, но когда вот какие-то такие тревоги, он очень здорово
Слушай,
работает.
Твоя история с вот недавних светлых историй, когда ты волновалась по поводу экзамена, это просто для меня это вот просто откровением стало. Ты как князь Андрей Болконский в «Войне и мире». Вышел на... Аня волновалась... Сейчас расскажу вам. Аня волновалась по поводу экзамена, очень какого-то ответственного. Вышла на улицу, посмотрела на небо, увидела облака и подумала, а ведь сдам я экзамен или не сдам, эти облака будут так же лететь по небу, и, в принципе, ничего в этом не изменится. И вот это да, это вот...
Это был феназепам.
Это да, это вот потому что вот взор ко Христу обращаешь и понимаешь, что все остальное на самом деле это не имеет определяющего значения в твоей жизни. Какое-то имеет, но явно не определяющее.
Да, вот в этом отношении тоже пример есть замечательный Антония Сорожского, да, когда он рассказывал, будучи, он же был на войне, одно время вот врачом, и когда он попал под обстрел, было, говорит, очень страшно. Я, говорит, упал, вжался в землю, боялся пошевелиться, и в этот момент чуть приподнял голову и гляжу в траве. Букашки ползают, муравьи своим делом занимаются, и облака, гляжу, плывут, и уже смотрю, а Господь-то здесь, и мир продолжает жить. И действительно, даже не обязательно смотреть на великие звезды и облака. Можно свой взор обратить к чему-то малому и посмотреть, как оно все здесь тоже живет и существует по милости Божией. И Господь не оставляет все это. И тут очень важный такой пример – не зацикливаться как раз в себе, а найти вот эту жизнь, которая вокруг нас, и тот порядок, который Бог устроил. И в этом порядке можно успокоиться.
Кира, ты все что-то пытаешься сказать, а мы тебе не даем. Нас так зацепило. Зацепили две истории, нас так вдохновили.
У меня есть друг, который недавно стал кандидатом философских наук, и он сказал удивительную вещь однажды. Он сказал: ты знаешь, какую бы умную вещь ты ни сказал, и не попытался как бы вот так вот преподнести с видом чего-то нового, знай, что были люди за всю историю человечества, которые уже изрекали эти мысли, они уже приходили к этим выводам, поэтому молчать это важнее. Но мы на радио, как сказал этот же мой друг, и молчать мы не можем, нам надо говорить. Но вы знаете, я вот что хочу сказать. Я хочу сказать о другом немножко. О зависимостях, понятно, тема болезненная и тяжелая со страхованиями, ну тоже, да, тоже такая же. Такая же непростая, можно отдельные программы посвящать и немало, а может, и наоборот, не надо посвящать, чтобы энергию этому не давать, это про страхование. Вот. Но в целом я про безоценочные суждения хотела сказать, про свободу от безоценочных суждений. Ведь община Христа, она совершенно яркий пример того, какими разными люди могут быть в свободе Бога. Как они могут по-разному выглядеть, по-разному говорить, иметь разное воспитание, разный способ самовыражения, но при этом нести Божью правду. И вот все наши истории, ваша, батюшка, Ань, твоя, и вообще все, что мы тут стараемся говорить на Радио Вера, это ведь про то, что важнее всего наше искреннее, чистое, несовершенное, пусть, сердце, которое просто честно обращается к Богу. Мы можем подсветить все свои неприятные моменты, но если мы сделаем это честно, придем на исповедь, вот такие, какие мы есть, и честно иногда и просто приползем к причастию, то это самая великая свобода и самое большое счастье, и лучшая психотерапия. Я не умоляю сейчас работы психологов, особенно тех, которые работают вот с тяжелыми зависимостями, с тяжелыми случаями. Но так или иначе, как мне кажется, задача психолога – привести любого человека к таинствам. Не основная, но она среди основных. Это очень важно, потому что исцеляют, освобождают от страхов, страхований, страстей, зависимости и грехов, как мне кажется. Именно таинство, именно исповедь и причастие. И, конечно, это такая очевидная вещь для нас, для всех, для работников Радио Веры. Мы постоянно же об этом говорим с нашими гостями. Но вот когда я слушала вас, я паки-паки еще раз об этом думала. И по поводу безоценочных суждений и свободы в ней. Я как-то с детства... Свобода в этом. Я как-то с детства привыкла, что, ну, оценивают меня, критикуют меня, потому что мне очень трудно было в системе, мне очень трудно было в школе из-за того, что меня пытались загнать в рамки. Трудно было в институте из-за рамок. Я понимаю, что кто-то внутри рамок очень хорошо себя чувствует и чувствует именно в них себя свободным. Но мне нет. Мне было не так, я не могла вписаться, я не могу вписаться до сих пор. Это видно, и иногда наши внимательные зрители указывают нам в комментариях, что мы говорим и делаем не так. Опять же, к вопросу об оценках. И вы знаете, что я подумала? Я подумала о том, что я всегда была такая свободная, мне казалось, что я борюсь против оценок. Нельзя судить друг друга. Мы тут во все во Христе не эллины, не иудеи. Надо принимать таким, каким мы есть. Смотреть в сердце человека, а не по его внешнему виду. И не судить о нем. И тут буквально год назад приходит к нам на Радио Вера гостья. Ее приглашала не я, ее как-то вот, значит, через какие-то руки нам порекомендовали. И я, когда ее увидела, я просто впала в шок. Мне казалось, что я такая свободная, и я настолько демократична в плане принятия других людей, ведь я знаю по себе, что такое, когда тебя не принимают. И когда я увидела, я поняла, что нет вообще, что я такая же зашоренная дамочка, каких много в нашей церкви. И я увидела ее и обнаружила, что этот человек с точки зрения внешности, ну, совершенно не вписывается в общий формат прихожан наших храмов.
Светлые истории.
Светлые истории на Радио Вера мы сегодня рассказываем. Мы — это ведущие Радио Вера, Кира Лаврентьева, Анна Леонтьева, я — Константин Мацан. Наш гость — священник Алексей Дудин, настоятель храма во имя святого равноапостольного князя Владимира в Гатчинской епархии. Ну и вот теперь
еще
мы, не отрываясь, слушаем историю Киры.
Она была вся в брендовой одежде. У нее было потрясающее ухоженное лицо. Сережки, серьги, значит, бусы, браслеты, кольца, ногти. То есть вот это, понимаете, меха шелка, эти волосы. Я думаю, господи. Я побежала к продюсеру, я даже не буду скрывать, я говорю, как есть, как это все было. Я говорю, я не смогу вести программу, потому что я не знаю, о чем мы будем говорить. Ага. Я не знаю, она спустилась с богемного Олимпа. О чем мне говорит с этой женщиной? О Дольче Габбана мне говорит с этой женщиной? О чем? О новых веяниях моды или о новых светских новостях? Да пусть даже об каких-то открытиях ученых. Все что угодно, но не о церкви. Как мы можем говорить с ней о церкви? Она же просто, ну, она просто нереальная какая-то совершенно женщина. Как она может стоять среди прихожан в храме? То есть на нее смотришь, и невозможно. У тебя просто рвется шаблон. Потом я поняла, что это наши искаженные взгляд, к сожалению, детей церкви постсоветского пространства. Мы как-то все равно переносим некое шаблонное мышление друг на друга, и с этим очень трудно бороться, но надо. И мы провели с ней замечательную программу. Они оказались, она и ее муж, эта женщина и ее муж, кумовьями брата Иосифа Муниса Кортеса, хранителя Иверской иконы Монреальской.
Я знала, что ты про нее...
Я знаю, что вы все знаете, реально.
Я испытал ту же гамму эмоций, когда я увидела
эту прекрасную женщину. А потом я подумала, надо нам попить чай. И она меня как раз приглашает, говорит, Кира, пойдемте. Я думаю, надо ее поближе рассмотреть. И когда эта женщина начала мне цитировать Василия Великого, и не так, знаете, чтобы вот пыль в глаза пустить, ха-ха, я тоже тут все знаю, нет, это глубинное, глубокое понимание сути церковной жизни. Это оказалась совершенно праведная женщина, поправеднее многих тут из нас, тех, кого мы видим. То есть это потрясающий человек, молитвенный, очень праведный, регулярно живущий в монастырях, и она настолько чиста сердцем. И она рассказала удивительную историю, как такие же, как я, в общем-то, женщины, на нее с подозрением поглядывали в храме, и одна самая смелая решила подойти и высказать все ее мужу. Ну, негоже выглядеть так в храме, негоже быть предметом соблазна, хотя она не выглядит как предмет соблазна в храме точно. Вот. Да и вообще нет, потому что она сама очень чиста, сама по себе. И ее муж взял, значит, эту ретивую женщину за руку, подвел к иконе царицы Елены, говорит, посмотрите, видите, у царицы Елены сережки, бус, корона, потрясающий наряд, браслеты, кольца. Женщина так опешила, и больше у нее вопросов не было.
Какой мудрый,
себе.
Какой
это
мудрый.
Это у нее действительно мудрый и очень-очень чистый муж. Да, они вот оба, они совершенно чистые люди. Так это не единственный пример. Я не буду так уже подробно рассказывать, но одни из самых светлых людей, которых я встречала вообще вот на своем недолгом жизненном пути, но уже очень, очень таком ярком, на самом деле, в плане церковной жизни, в плане знакомств, потому что профессия у нас такая, знакомиться. Или еще одна женщина, которая ходит в потрясающих платьях, невероятно выглядит. Она, по ней вообще никогда не скажешь, что эта женщина убили мужа, она недавно похоронила сына. Она лишилась полностью своей семьи и живет одна. И ведет совершенно аскетическую, подвижническую жизнь, при этом помогая другим, общаясь с подругами, она ходит на дни рождения. То есть кажется внешне, что она ничего, она молодец, она радуется, в ней нет тяжести. Но когда с ней говоришь, ты понимаешь, что этот человек светится огнем Христовой правды. И она говорит, Кир, я никогда не обращалась к психологам, я опять же сейчас не провожу альтернатив, я просто повторяю ее фразу. Я никогда не обращалась к психологу, мой психолог — это Христос, и через исповедь и причастие я выкарабкалась только так. Ни раз в неделю причащалась, а если совсем туго, то два, а то и чаще по особому благословению. Это дозволяется, когда человек находится в тяжелом душевном состоянии или физическом. И вот на моих глазах я увидела, как эти люди вообще, как они вышли из совершенной тьмы, из совершенной пропасти, я имею в виду вот две последних девушки, из каких тяжестей и какие кресты они несут. И по ним никогда не скажешь, вот мы все такие вот блюстители благочестия, по ним никогда не скажешь с первого взгляда, что вот они настолько, настолько праведные. И вот я, наверное, призываю себя и всех нас освободиться от оценочных суждений, потому что ты никогда не знаешь, кто будет первым и кто будет последним. И последний первый, и первый последний. Поэтому вот эта свобода, она ценнее всего, потому что ты понимаешь, что ты дорог Христу именно такой, какой ты есть. Ему дорога и важна твоя свобода, и он будет так же точно ее охранять, как и ты за нее бьешься. Вот это очень важно, потому что он учитывает уникальность каждого сотворенного им человека. Вот, наверное, об этом я и хотела сегодня сказать. Простите, чудесно, что очень много разных чудесно мыслей и потока сознания. Как обычно, ёмко не получилось.
А мне хочется, чтобы отец Алексей как-то отреагировал на эту историю.
Ну, мне, наверное, так вот в моменте вспомнился из последних сказанных слов про то, как один старец святой жизни, к нему пришли и сказали: ну, отче, ну ты же, говорит, точно спасешься. Он говорит: знаете, я, говорит, если вдруг я спасусь, то я, говорит, удивлюсь трижды. Первое, то, что я попал в рай. Второй момент, то, что я в рай увижу тех людей, которых я там совершенно не собирался увидеть. И третий раз, то, что я не увижу тех, кто там точно с моей точки зрения должен был быть.
Мы сильно будем удивлены.
Будем очень сильно удивлены, потому что действительно данная Богом нам свобода, она подразумевает то, что человек имеет вот такое бесконечное творческое начало, которое может здесь раскрываться абсолютно любыми гранями. И, ну, действительно, наверное, все знают выражение блаженного Августина, который это сформулировал следующим образом: «Люби, говорит, и делай, что хочешь». И он не говорил это о вседозволенности, он говорил о том, что если действительно ты любящий человек, то твоя свобода, она будет простираться только ко благу твоему и благу твоих ближних. И здесь могут быть самые невероятные проявления, и это здорово.
Спасибо большое.
Ну вот мне, во мне очень отзываются все истории, и то, что Кира сейчас говорила про эту действительно свободу от оценочных суждений, то есть некая свобода дать себе. Что такое вот для меня вот там свобода оценочных суждений? Ведь ты когда видишь другого человека, ты его должен в себя как-то впустить. А что этому мешает? Вот именно оценки. Что вот он такой, а я другой. Вот он такой, он мне не подходит. Он такой, что как-то в меня не помещается. И перестать его судить, это как бы сделаться прозрачным для него. Дать ему как-то с тобой соединиться, вот, в себе убрав все преграды. Вот что ты можешь сделать. Ты не можешь изменить его, ты можешь только себя изменить. Вот мне начинается эта метафора прозрачности, которая у митрополита Антония Сурожского всегда идет в паре, вернее, не в паре, а как синоним смирения. Что такое смирение? Сделаться настолько прозрачным для вот Божьей воли, чтобы ничто не мешало ей через тебя реализовываться. Это такой потрясающий пример. Перчатки на руке хирурга. Она должна быть очень тонкая, иначе хирургу будет неудобно делать операцию. Но она должна быть, без нее тоже нельзя, но она должна быть настолько тонкой, чтобы никак не мешать руке. И вот быть смиренным по Владыке Антонию, это быть таким вот прозрачным, как эта перчатка. И вот для меня тема о том, как Господь делает нас свободными, настолько важная. Мне даже трудно сейчас сформулировать какую-то или выбрать одну из историй, потому что мне кажется, что чтобы я не стал рассказывать, чтобы не рассказывал, так иначе прихожу, может быть, даже не выговорено, но именно к этой теме о свободе. Вот, пожалуй, для меня такая главная категория, которая описывает отношение человека и Бога и тайну христианства, Даже иногда кажется, я вот иногда какие-то свои старые записи там в телеграм-канале или в блоге попадаются мне на глаза, мои же. Я думаю, опять я про свободу, опять вот про это. И для меня как-то самый главный нерв этой темы бьется в такой вещи, как свобода от самого себя. Вот у Сергея Фуделя есть потрясающее выражение «быть в просторе от себя». А как это? Что такое вот быть свободным от самого себя? Я тоже много об этом думал и как бы не сразу в этом для себя как-то разобрался и утвердился, потому что, ну как вот, Господь дал мне там таланты какие-то, как же я могу их как бы там забыть, похоронить, не должен хранить таланты. Вот меня всегда, я даже помню, как-то об этом тоже в «Светлых историях» упоминал, во мне как-то вот очень проблемно отзывались евангельские слова Христа: «Кто душу свою потеряет, тот ее обретет». Как так? Как это? Почему? Как это, как я должен, почему я должен терять себя, ну, если Господь меня создал вот таким? У меня был случай в жизни, который дал мне возможность вот убедиться в том, почему это воистину так, и почему Евангелие Христос не то что не обманывает, а если он говорит что-то так, значит, он так в бытии существует, значит, так мир устроен. Я переживал страшную зависть и обиду, я хотел ставить спектакль как режиссер в одном любительском проекте, но, тем не менее, для меня это было очень так значимо, важно, как-то мне хотелось вот реализовать себя, и мне не дали такую возможность, сказать, вот там девочка Маша, вот у нее есть диплом режиссера, она будет ставить, а ты просто будешь участвовать. И я так как-то по застенчивости и какой-то такой своей робости, ну, конечно, хорошо, сказал я вежливо, но внутренне я кипел, и... Была суббота, и я готовился к причастию, стал читать «Последование ко святому причащению». И я уже сейчас не помню, вернее, будет очень долго описывать всю цепочку как бы мыслей, переживаний и источников размышлений, но в какой-то момент, минуя вот разные стадии, я пришел к очень мощному внутреннему осознанию такому, что, Господи, а давай я отдам тебе все. Вот мне так хочется этого проекта, но если нет, то вот забирай вообще. Вот я от всего готов отказаться, раз уж так вот так оно надо. И в этот момент чувствуешь какое-то гигантское освобождение. В этот момент чувствуешь парадоксальную вещь. Я уже об этом говорил в «Светлых историях», но вот не могу не повториться в такой теме. Вот я сейчас эту фразу произношу, отдать там Богу всего себя.
Это страшно.
И это кажется страшно, вот как же так, еще это такая высокая планка, уж не в прелести ли. Но на самом деле Господь милостив. И я для себя что понял, что а ты попробуй, вот сделай этот шаг, вот не рассуждая, сделай шаг, и увидишь потрясающую вещь. Желая отдать Богу всего себя, ты это попытаешься это сделать, но Господь у тебя заберет только твои грехи. А вот твоя личность, твои таланты, твое все внутро, которое Богом создано, там, где и светится образ Божий, Господь у тебя ничего не собирается забирать, Он только тебя как бы больше этим наградит. Вот есть человек и личность, один полюс, и самость. И личность – это то, что связано с, ну вот, с тобой настоящим. Вот та самая глубина, про которую ранее ты говорил, вот где там светится образ Божий в тебе, ты его как бы гасишь, ты его загрязняешь, но он там есть. Это твоя личность.
Где ты есть.
А вот то, где ты налепил на эту личность со стороны какие-то вот загрязнения, грехи, вот это твоя самость. И ты попробуй отдай всего себя, и увидишь, что отдаешь только вот эту самость, что от грехов просто очищается твоя личность, и тебе становится лучше, свободнее и счастливее жить. И для меня это стало таким потрясающим открытием, и вот это есть освобождение от себя. Ну вот, не знаю, вот иногда думаешь так, вот эта страшная фраза «отдай Богу самое дорогое», и думаешь, ну как же так, что же я ему своих детей там отдам, пожертвую, да?
Что, я Авраам, что ли, какой-то?
А потом, не, ну а потом честно смотришь на себя и понимаешь. Вы знаете, как в этом знаменитом таком примере, вот если пожар, да, за что первым хватает человек? Самое дорогое. И вот ты вдруг подумай, а что тяжелее всего отдать Богу? Но на самом деле, внутренне смотря внутрь себя, понимаешь, что на самом деле в моменте, как вы говорите, это не грехи, это не дети. Ты как-то об этом не размышляешь. Когда тебе говорят, давай мы у тебя самое дорогое заберем, ты сразу, ах, как же моя самореализация. Вот это самое дорогое, оказывается. Вот за что я боюсь-то сразу. То есть вот где мое сокровище на самом деле, а вовсе не там не в высоких, значит, на высоких этажах, где дети, семья, служение, там, родина и так далее. И вот оказывается, отдавая Богу себя, ты отдаешь Богу, как я это понял для себя, вот эти самые грехи. И это и есть свобода от самого себя, от такой своей самости. У меня тогда вот в той ночью, тем вечером, как-то сформулировалась непонятно откуда вещь, такая очень... Даже вот сейчас произнесу ее и понимаю, что ничего не выражается этим. Из каждого душевного движения сотворить приношение Богу. Вот из каждого движения души сотворить приношение Богу. Отдать вот этот спектакль, который так хотелось поставить, работу, книги, не знаю, диссертацию, а принести Богу как дар, отдать в дар, как приношение. Спрашиваешь себя, зачем оно Богу это нужно-то, оно что, как будто, что Богу в этом? И понимаешь, что на самом деле важно направление воли и направление сердца. Вот Богу не нужна твоя диссертация, или там, чтобы ты отдал, но как-то очень важно, чтобы твое сердце было направлено туда, чтобы ты был готов. И вот в этом отдавании, в этом приношении всего себя в дар, обретаешь какую-то гигантскую свободу, вот этот простор от самого себя. Вот такой пример мой духовник приводил. Говорит, когда твое «я» очень маленькое, никакие камни и стрелы, которые в тебя летят, в него не попадают. Если я большой, то ты очень уязвим. Тогда и страхи, тогда и зависть, тогда и все на свете.
Обиды.
Обиды. Mm-hmm. А когда ты все это отдал, осталось твое «я», вот оно в самой глубине, оно маленькое. И такая свобода, такой простор. И я это вот все так продумывал для себя, вроде как в теории, хотя внутренне это переживается, а потом сталкиваешься с жизненными ситуациями, которые настолько глубоко интимны, что о них не станешь рассказывать в радиоэфире, но ты понимаешь, что это ситуация, когда ты чувствуешь себя вот в кандалах. Вот ты поставлен там, не знаю, вот в какие-то моменты, когда вот эти люди рядом, там вот этот проект, эта работа, и ты уже не можешь, никогда не сможешь из этого выбраться. Это с тобой теперь на всю жизнь. Ну или как минимум очень серьезно надолго. И ты мучаешься, тебе плохо, и вот тогда на память приходит это чувство, и вот переживание той ночи, а как освободиться? А стать прозрачным. И все это отдать Богу, и понять, что то, с чего я начал, ты не можешь переделать людей или обстоятельства, но ты можешь сделаться таким прозрачным, чтобы оно все тебя не задевало, и войти с этим в мир, быть с этим в таком гигантском резонансе. И для меня все это было, я даже немножко боялся, что это такие какие-то мысли очень какие-то личные, дерзновенные, какие-то странные богословские обобщения, может быть, небезопасные, пока не столкнулся в очередной раз с текстом молитвы, которая очень известна, это молитва святителя Филарета Московского, которая, ну, вот как бывает такое, что она есть в предании, но она вот в тебя лично не попадает. А тут ты на нее нападаешь, читаешь и понимаешь, что она просто идеально, дословно передает твое внутреннее состояние и как бы тебя поддерживает в том, что, ну, это вот не твоя блажь, а так оно работает. По крайней мере, есть опыт святых людей, которые также чувствовали. Кстати, я знаю, что эту молитву очень любил владыка Антоний Сурожский. Ну, вот я просто ее вот прочитаю, вот так, просто это литературно прочитаю, но просто в ней каждое слово для меня наполнилось смыслом. «Господи, не знаю, чего мне просить у Тебя». Вот не знаю, чего мне просить у Тебя. «Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня больше, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего сам я просить не умею, или в другом варианте не смею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения. Только предстаю пред Тобою. Сердце мое Тебе отверсто. Ты зришь нужды, которых я не знаю. Зри и сотвори по милости Твоей, порази и исцели, низложи и подыми меня, благоговею и безмолвствую пред святой Твоей волей и непостижимую для меня Твоими судьбами». И вот дальше вот просто вот для меня в самое сердце. «Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня другого желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться». Сам во мне молись. Ну вот о чем это, как не о свободе от самого себя?
Аминь.
Спасибо огромное.
Спасибо.
Это были светлые истории на радио «Вера». мои дорогие коллеги, Анна Леонтьева, Кира Лаврентьева, я Константин Мацан, и наш сегодняшний гость священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Гатчинской епархии, это Санкт-Петербургская митрополия. Это были светлые истории, и мы продолжим делиться самым дорогим, радостным, сокровенным через неделю на волнах Радио Вера и смотреть светлые истории в аккаунтах Радио Вера в социальных сетях и на сайте radiovera.ru. До свидания.
Всего хорошего.
Всего доброго.
Спаси Господь.
Светлые истории.